На своем месте программа «Книжное казино истории», и сегодня мы продолжаем наши встречи с издательством «Новое литературное обозрение», и в центре внимания будет книга «Глаза и уши режима. Государственный политический контроль в Советской России 1917-1928 год». И книгу сегодня представляет ее автор, доктор исторических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникации имени Бонч-Бруевича Владлен Измозик. Владлен Семенович, здравствуйте.
Добрый день, уважаемые слушатели и уважаемые организаторы.
Владлен Семенович, историческая наука всегда бьется с плодами мифотворчества. И вам, как историку, который тесно в том числе работает с архивами спецслужб, всегда приходится сталкиваться с грифом секретности. Насколько эта самая секретность потворствует созданию мифов вокруг истории?
Ну, понимаете, вы правы, что история невозможна, наверное, без мифов. И мифы рождаются, умирают, появляются новые и так далее. И в этом плане историк, приходя в архив и беря документы, обязан задать себе несколько простых вопросов. Кто готовил документ? Для кого он его готовил? С какой целью он его готовил? И насколько эта информация совпадает с информацией других материалов. Понимаете, документы пишут люди. И люди исходят из каких-то своих определенных целей, из того, кому они докладывают и так далее. Поэтому, естественно, работа историка подобна, наверное, работе следователя, который должен отделить наносное, придуманное и так далее от реалий. В этом плане, понимаете, когда произошла архивная революция начала 1990-х годов, то, естественно, ряд историков вообще заявляли, что пользоваться документами спецслужб нельзя, что там, дескать, все придумано. Другие, наоборот, высказывали мысль, что раз это гриф секретности, то надо доверять полностью. И та, и другая точка зрения, мне кажется, неправильными, несправедливыми, потому что, как говорится в старинной поговорке, надо отделять зерна от плевел. То есть надо искать то, что, естественно, является абсолютной. В этом плане ведь факты бывают трех видов. Факты абсолютные, те, что подтверждены документами, жизнью, факты предполагаемые, может быть, было, а может быть, нет, и факты ложные. И, конечно, в этих планах, в документах содержатся все три вида фактов. Поэтому мы должны пользоваться этими документами, но помня о проблемах источника видения. И реальная история, которая хочет быть наукой, она всегда к этому стремится. Другое дело история как пропаганда, которая выбирает те факты, которые нужны ей в данный момент и исполняет заказ определенный.
Еще есть такое известное высказывание, слушаю, что историю пишут победители, и обычно, чтобы победителям удержать свою власть, свою, то, что они получили, необходимо как раз прибегать к политическому контролю, о котором мы сегодня много будем говорить.
Что-то со связью немножко.
И, Владлен Семенович, скажите, почему все-таки политический контроль и секретность всегда идут рука об руку? Кажется, здесь нас немножечко подвела связь, но я напомню, Владлен Измозик у нас сегодня в гостях. Мы говорим о его книге «Глаза и уши режима». Она вышла в издательстве «Новое литературное обозрение». И в центре внимания, конечно, будет государственный политический контроль в Советской России первого десятилетия. И Владлен Семенович снова с нами. Владлен Семенович, слышите ли вы меня?
Да, слышу теперь.
Я повторю форму вопроса без вводных слов, которые уже наши зрители услышали. Почему всегда секретность, она идет рука об руку с политическим контролем?
Так, написать никак невозможно. Если бы...
А слышите ли, у меня сейчас установилась ли связь заново? Владлен Семенович, прием.
Да.
Да, да, вы
слушаю.
Да, 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 вы меня слышите, отлично, связь восстановилась. Еще раз повторю вопрос: почему всегда политический контроль идет в рука об руку с секретностью?
Ну, понимаете, в чем проблема? Вообще, ведь власть хочет знать реальные настроения населения. Вы помните, наверное, что в сказках какой-то шах, эмир и так далее, переодевшись, выходил на улицы и слушал разговоры о себе. Потому что власть прекрасно понимает, что, конечно, люди могут кричать «одобрямс», а при этом думать нечто другое. В этом плане, безусловно, политический контроль есть во всех странах практически. Другое дело, что в развитых демократиях...
Сегодня связь явно не на нашей стороне. Мы ее попробуем восстановить. Я попрошу нашего режиссера переподключить гостя. И поддержите эту трансляцию лайком, поделитесь ею с друзьями или зайдите в магазин dilettant.shop, где много исторической литературы предложено. И мы сейчас также в том числе об истории советских спецслужб предлагаем разные лоты и биографии руководителей НКВД, МГБ и КГБ. Смотрите, ищите это все на сайте dilettant.shop. Я, кроме того, рекомендую зайти на сайт «Нового литературного обозрения», где вы можете предварительный заказ оформить на книгу, о которой у нас сегодня идет речь.
Меня нет.
Возвращается у нас Владлен Семенович. Владлен Семенович, давайте еще раз сверим часы, сверим наши координаты. Я вас слышу, слышите ли вы меня?
Ну, к сожалению, видимо, связь неустойчива.
Владлен Семенович, давайте мы попробуем с вами без картинки, только звуком, может быть, это позволит нам разгрузить канал связи, и мы с вами, соответственно, будем, как в старые добрые времена, в эпоху радио, говорить только по телефонной линии. Я попрошу вас тогда отключить камеру, мы попробуем только со звуком, чтобы разгрузить сигнал. Опять же, сейчас напомним, мы сегодня только обсуждали с Лизой Аникиной, что YouTube продолжает свое замедление, и тут тоже могут быть разные какие-то технические обстоятельства. Вряд ли сервера Zoom и Google связаны друг с другом. Но знаете, когда Роскомнадзор проводил те или иные учения, то мы наблюдали, например, перебои не с теми мессенджерами, вокруг которых это все выстраивалось. Там были официально объявлены учения, например, по WhatsApp. Но и с работой других сервисов, например, там даже какие-то системы умного дома Яндекса, у которых сервер, казалось бы, находится здесь, на территории Российской Федерации, они все равно как-то давали сбой. Владлен Семенович, давайте еще раз проверим, есть ли у нас связь, установился ли контакт, слышите ли вы меня?
Да, я вас слышу хорошо.
Все,
сейчас меня слышно?
Все, мы вас слышим тоже замечательно. У нас тогда продолжим мы в таком режиме работать, как в старые добрые времена на радио, только звук без картинки.
Хорошо.
Да, и продолжите, да, пожалуйста, по поводу вот этого, скажем так, совместного марша секретности и политического его контроля. Вы сказали, что политический контроль – это, в принципе, присуще многим режимам, и демократическим в том числе, но есть определенный нюанс секретности.
Да. Дело в том, что в демократических режимах политконтроль во многом реальные настроения населения измеряются путем выборов, социологических опросов, прессы и так далее. В авторитарных и тоталитарных режимах, естественно, власть понимает, что население не может высказать то, что оно реально думает. И в этом плане необходимы какие-то средства. Если говорить о России, то, на мой взгляд, политический контроль появляется после восстания декабристов, после 14 декабря 1825 года. И появляется такой странный симбиоз объединения гражданского учреждения, третье отделение Его Величества Императорской канцелярии, и военное учреждение, корпус жандармов, которые должны отслеживать реальные настроения населения. Что, на мой взгляд, вообще такое политический контроль? Это стремление выяснить реальные настроения населения, реагировать на них и путем соответствующих мер направлять эти настроения в нужное русло. То есть политический контроль предполагает и воздействие на настроение населения. В этом плане в царской России было накоплено, да, основные направления изучения, отсюда секретность, это осведомители в самых различных слоях населения. Ну вот возьмите, Фадей Венедиктович Булгарин, известный писатель, издатель, газеты и так далее. Время от времени...
Мы остановились на Булганине. Я надеюсь, связь установится. Ну, бывает у нас такое, что связь нарушается. Все-таки человеческий фактор, техника, все это имеет свойство изнашиваться. Тут я уже начинаю говорить какими-то тезисами Роскомнадзора, который ссылается на изношенность инфраструктуры Google. Но, надеюсь, все-таки это у нас... Не в этом дело. Да, слышно, Владимир Семенович. Вы остановились на Фадее Венедиктовиче Булгарине.
Да. Время от времени направляет свои записки в третье отделение на тему, над чем работают сегодня российские писатели, о чем они разговаривают между собой, не забывая при этом, кстати, собственных интересов.
То есть это называется осведомитель, то, что он делает.
Что надо?
Да, вот его вот эти действия, записки в третье отделение, называется осведомитель, вот скажем так, его деятельность.
Ну, по сути дела, да, он как бы, так сказать, ну что ли, неплатный агент. Но он извлекает из этого тоже свою пользу. Поддержка властей при издании газеты и так далее, хотя иногда получает замечания. То же самое офицеры в офицерском собрании, в других слоях. Естественно, что в это время власть прежде всего интересуется кем? Слоями, так сказать, приличных граждан. Меньше внимания крестьянам, рабочим и так далее. Второй канал – это перлюстрация. Это чтение, тайное чтение корреспонденции. По официальным законам вскрытие писем наказывается вплоть до уголовного преследования, но есть высшая власть, есть инструкции, и отсюда выражение «черные кабинеты», которое связано с кардиналом Ришелье, который впервые в 1628 году создал на парижском почтамте вот эту особую комнату. Вместе с тем, до революции, до 17 года, ну, если брать Россию, то читалось самое большее примерно 1 000 000 писем в год. 1 000 000 писем в год.
Большое число.
И вот это... Что?
Большое число, надо признать, 1 000 000 писем в год.
Ну, не очень большое, если взять весь массив перлюстрации. В основном читали письма кого? Офицеров, высших чиновников, министров. Кстати, нельзя было читать письма только трех человек. Государя императора, министра внутренних дел и начальника третьего отделения, а затем директора департамента полиции. Кстати, иногда новый министр, занимая кабинет предшественника, находил в ящиках стола копии своих писем. Ну вот, например, приведу пример. Был назначен новый министр народного просвещения в 1911 году. И служба перлюстрации отслеживает письма профессоров, доцентов учебных заведений, что они пишут о новом министре. И письма самого господина министра, что он сам думает о своем назначении и так далее. Но в целом этот объем был небольшим. Вот большевики, естественно, были до революции решительными противниками подобных методов. Но когда они пришли к власти, они очень быстро становятся государственниками. Кстати, в этом плане любопытно. В январе 1918 года коллегия ВЧК постановляет иметь осведомителей только по делам о спекуляции, потому что неприлично. Но уже в июне 18 года идет постановление иметь осведомителей как можно больше и в самых разных слоях населения. То же самое с перлюстрацией. Временное правительство ликвидирует эту службу, оставляя только цензуру, военную цензуру. Но вы понимаете, что цензура – это дело другое. Там ставится штемпель на конверте или на открытке, проверено военной цензурой. То
есть гласное наблюдение, гласная знает, проверка.
Переписка проверяется. Вот. А затем уже в 18 году вот эти чины военного контроля, которые озабочены тем, что некоторые учреждения отказываются от их услуг, направляют письмо Ленину и получают ответ его секретаря Горбунова с пожеланием Владимира Ильича продолжать это нужно.
Здесь у нас снова играет с нами на нервах средства связи, и я надеюсь, она восстановится, и Владимир Семенович подключится, потому что у него отдельно есть книга, которую мне хочется напомнить.
Могу продолжать?
Владимир Семенович, да, секунду, я буквально напомню нашим зрителям и слушателям, что у вас есть замечательная книга, которая тоже вышла в издательстве «Новое литературное обозрение», она называется «Черные кабинеты. История российской перлюстрации». Там, мне кажется, максимально подробно вы все излагаете, и вот кто заинтересует с этой тематикой, я всячески рекомендую к ней обратиться, тем более в 2023 году вот вышло второе ее издание. Пожалуйста, продолжайте.
И в этом плане, естественно, кстати, вот очень любопытно, вот смотрите, как большевики преобразуют старые слова. Вот до революции было слово «филер», то есть служба наружного наблюдения. И само слово «филер», ну, естественно, обладало негативным смыслом, негативным оттенком. И помню, когда я начал работать с этой темой где-то в конце 80-х годов, меня сначала смутило в штатах чекистов слово «разведчики». Думаю, кто такие разведчики? Очень быстро оказалось, что это те же самые филеры, та же служба наружного наблюдения. И вот слово с негативным оттенком заменили таким словом с приятным значением, да, разведчики. Хотя суть осталась той же самой. И в этом плане, естественно, кстати, если вот мы говорим, что в дореволюционное время читали самое большее 1 000 000 писем в год, притом практически не читались письма рабочих, крестьян, вот низших слоев, то в голодной еще нищей советской России в 1924 году было прочитано 5 миллионов писем и 8 миллионов телеграмм. Понимаете? Если служба перлюстрации, официальная служба, насчитывала где-то всего 43 человека в царской России, то в советской России это сотни человек. Сотни человек, если не тысячи. Вот вам, так сказать, попытка получения, естественно, сведений. Тем более, кстати, что большевики в 20-е годы, да я думаю, даже дальше, они чувствовали себя крайне неуверенно. Они чувствовали себя как в оккупированной стране. Потому что они помнили 5 дней февраля 17-го года, когда рухнула 300-летняя династия Романовых. Отсюда, кстати, очень любопытные моменты. Ну вот возьмите, например, пример. Последний инсульт Владимира Ильича Ленина, март 23-го года. Ленин становится политическим мертвецом. Он теряет речь. Значит, в этом плане идет через несколько дней официальное сообщение, кстати, довольно лживое, о том, что, дескать, есть расстройство речи и так далее. Но одновременно что происходит? По линии партийной идет на места телеграмма Сталина, как генерального секретаря, быть всем в боевой готовности. На места идет телеграмма Троцкого, как наркома по военным и морским делам, то же самое привести армию в боевую готовность. Наконец, указание Дзержинского на места, то же самое. В Москве создается центральный штаб с получением сводок, и Дзержинский в этом плане, понимаете, они боятся стихийных каких-то событий. Самое интересное, что ничего не происходит, но страх остается. И когда Ленин умирает в январе 1924 года, опять же, Дзержинский записывает в своей записной книжке: запретить полеты самолетов над Москвой, усилить караулы в Кремле, собирается срочное совещание комиссаров частей московского гарнизона с указанием минимум увольнений красноармейцев в город, все коммунисты, военнослужащие в своих частях, ну и так далее. Опять страх перед событиями, которые могут развернуться. Отсюда, кстати, в марте 21 года, после событий Кронштадта и перехода к НЭПу вынужденного, создается тройки по госинформации. Вся страна делится на три части, и они должны регулярно давать сообщения. Притом главным, самым надежным источником становится ВЧК, затем преобразованная сначала в ГПУ, затем в ОГПУ. Кстати, любопытно, как сами чекисты любили расшифровывать ОГПУ. «О, Господи, помоги убежать, убежишь, догоним, голову оторвем».
Да, забавно, никогда
понятно,
не слышал.
Понятно, что название стало таким гораздо более гражданским, что ли, но суть оставалась той же самой прежней. И в этом плане, естественно, создается мощная система информации. Другое дело, что не надо преувеличивать, понимаете, в теории все выглядело красиво. Создаются информотделы на местах, они должны давать ежедневные сводки, недельные сводки, десятидневные сводки, месячные сводки. Но на самом деле при ревизиях местных органов оказывалось, что многие дела запущены, и далеко не всегда существует вот эта стройная система. Так же, кстати, как и с осведомителями. Накануне восстания в Кронштадте докладывалось, что количество осведомителей даже больше, чем предусмотрено. И тем не менее, вы понимаете, что они не дали необходимой информации о грядущих событиях и так далее. Но вместе с тем это действительно мощная система, которая дает вот, до начала 30-х годов составлялись специальные месячные обзоры для руководства страны о настроениях населения. Притом политические настроения ведь понимались очень широко. Туда входили и мнения о не только чисто политические, но и об уровне жизни, об образовании, об экономике и так далее. И так далее. То же самое с перлюстрацией. В этом плане, на мой взгляд, это самое интересное. Почему? Потому что дневники все-таки пишет небольшое количество людей. И дневники – это отражение субъективных каких-то моментов и так далее. Мемуары, тем более, они пишутся через многие годы, многое забывается, искажается и так далее. Вот письма, частные письма, подавляющее большинство людей не догадывалось, в этом прелесть 20-х годов, не догадывалось, что их письма подвергаются вскрытию. И каждое письмо, конечно, это фотография минуты, написанная под настроение. Ну вот в этом плане осенью 24 года колоссальное наводнение в Ленинграде. И письма самые разные. Один пишет о том, что власть вообще не справляется с этими проблемами, город затопило и так далее. А другое письмо, как молодцы, какие большевики наладили мгновенно уборку города и так далее. Понимаете, то есть каждое письмо, конечно, субъективно, но если мы берем сотни, а я брал и тысячи писем, этих копий, и когда ты сопоставляешь, изучаешь, то ты получаешь гораздо более реальные результаты. Ну, например, мои коллеги в свое время писали о том, что, дескать, политику НЭПа, экономические реформы, надо было, дескать, дополнить политическими реформами. То есть либерализация режима, большая свобода выборов и так далее. Но, извините, оказалось, что когда в 25-м году немножко ослабили гайки, то в сотнях советов, особенно деревенских советов на местах, не избрали ни одного коммуниста, ни одного комсомольца, а избрали справных мужиков. То есть власть поняла, что если пойти на политические реформы, это грозит всей системе.
Система всей просто обрушится.
Да, и гайки были тут же завернуты. В этом плане, естественно, что... Ну вот практически за границу здесь была стопроцентная перлюстрация. И вот те, кто писал за рубеж, они все-таки частично понимали, что письма читаются.
Вот, поэтому, Валентин кстати, Семенович, можно как раз тут уточнить категории людей, которых подвергались перлюстрации? Была ли она выборочная или именно было какое-то разделение, что обязательно необходимо тех, кто на внешний контур отправляет, обязательно тех, кто там, не знаю, проживает в Москве или проживает в Москве, но проживает на фоне каких-то событий важных и важно узнать мнение. Вот как это все определялось? Кого читать и кого не читать?
Ну вот за рубеж, на мой взгляд, читалось 100% писем. И ну, после не из всех писем делались выписки. И вот те, что делались выписки, это так называемые меморандумы, они направлялись для принятия мер, для информации и так далее на места. Кстати, некоторые письма за рубеж просто конфисковывались, чтобы не расстраивать родственников, живущих за границей, плохими новостями из Союза. Вот просто письма конфисковывались. Во-вторых, если брать внутреннюю переписку, в определенные периоды давались указания усилить чтение деревенской. То есть, понимаете, какие виды корреспонденции вообще могли быть? Из города в город, из города в деревню, из города в Красную армию, в ответ из Красной армии в город или в деревню, затем это из деревни в город, из деревни в деревню и так далее. Вот, например, в конце 20-х годов пошел циркуляр в связи с коллективизацией и волнениями. На 100% читать красноармейскую переписку. И уменьшить перлюстрацию, потому что понятно было. Кстати, во все времена цензор примерно мог прочесть ну, где-то 250 писем в день за рабочую смену. 250 писем. Была отдельно группа вскрытия конвертов, группа чтения корреспонденции, группа заклейки. Но в основном письма, конечно, после прочтения, если необходимо сделать выписку, делалось. Часть писем оставалась без выписок, если письмо, так сказать, ну, ничего, так сказать, не содержало любопытного для цензора. И письма отправлялись дальше по адресам. Кстати, очень тесное взаимодействие с почтовыми конторами. Вот в этом издании книги я освещаю вот эту связь ОГПУ с почтовыми конторами. Здесь же проблема еще денег вставала, проблема финансов, потому что вам нужны деньги на осведомителей, вам нужны деньги на штат цензоров, перлюстраторов и так далее. И в этом плане прибегали к помощи наркома почты телеграфов. Вот. С тем, чтобы наркомат почты телеграфов оплачивал труд этих людей. В этом плане, конечно, читать всю переписку было невозможно, понятно, да? Отсюда, естественно, вот еще до революции было понятие у чиновников черных кабинетов «цензорский нюх». То есть вот особенно интересовали письма, адресованные до востребования, естественно, да? Вот. какие-то письма, ну, городские письма, естественно, да. То есть, понимаете, здесь не было постоянных инструкций. Инструкции менялись в связи с политическими событиями, внутриполитическими и так далее. Плюс к этому, кстати, конечно, ведь давайте не забывать, кроме вот этой секретной службы, одновременно шла информация по линии партийных органов, по линии политорганов Красной Армии, регулярные сводки, по линии, ну, меньшее внимание уделялось советским органам. В основном, вот, так сказать, это информация партийных органов, и партийные комитеты тоже имели своих информаторов в цехах, в учреждениях и так далее. Но вот работники АГПУ жаловались, что трудно с интеллигенцией, что она не хочет как-то идти на душевные беседы.
Ну, тут неудивительно. Владлен Семенович, мы должны сделать небольшую паузу. Я напомню, да. У нас в гостях доктор исторических наук Владлен Измозик, и в центре внимания его книга, которая вышла из издательства «Новое литературное обозрение», уже не первое издание, «Глаза и уши режима. Государственный политический контроль Советской России 1917-1928 год». Мы уйдем буквально на минутку и совсем скоро вернемся. Оставайтесь с нами.
Других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
У нас есть парадоксальная ситуация. Это непросто, потому что останется в истории.
Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок.
У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы же не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал?
Бжезинский.
Продолжается программа «Книжное казино истории». Напомню, меня зовут Никита Василенко. Это прямой эфир. У нас сегодня в гостях издательство «Новое литературное обозрение». Мы говорим о книге «Глаза и уши режима. Государственный политический контроль Советской России 1917-1928 год». Гость – доктор исторических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникации имени Бонч-Пруевича Владлен Измозик. Лайки нашей трансляции, подписка на канал «Дилетант», если вы еще не успели. И не забывайте заходить в наш магазин «Дилетант.шоп». Много интересных предложений там сегодня опубликовано. Это, конечно, наш свежий выпуск журнала «Дилетант». Свежий номер называется «Предатели. Знаменитые предательства истории», собраны здесь нашими редакторами и авторами. Помимо прочего, я уже вам говорил, что у нас есть книги по истории спецслужб, по биографии Феликса Дзержинского, Николая Ежова, Юрия Андропова, Ивана Серова и альбомы, книги об истории искусства Римской Африки, Франции второй половины XIX века, XVIII века, искусство Чехии и Моравии, арабских народов. Это все редкие антикварные издания, которые были напечатаны еще в советское время, в 60-х или 70-х годах. Каждый присутствует буквально в одном экземпляре. И успейте забрать, потому что разбегаются как горячие пирожки. Но мы двигаемся дальше. Я надеюсь, Владлен Семенович с нами. Слышите ли вы меня?
Да, слышно,
да.
Меня.
Все, да, есть, связь установлена, есть контакт. И мне хотелось поговорить о взаимодействии, об отношениях ВЧК, в дальнейшем ГПУ, ГПУ с партией. Потому что, с одной стороны, кажется, что спецслужба – это инструмент в руках партии, но иной раз кажется, что партия, партийные деятели этот инструмент боятся. И как вот в это первое десятилетие советской власти выстраивалось отношение партии и спецслужбы?
Понимаете, в этом плане ВЧК становится уже ВЧК таким, пожалуй, самым надежным каналом информации. И не случайно, когда я говорил о том, что в марте 1921 года появляется система государственной информации, туда входили представители партийных органов, тройки на местах, советской власти и чекисты. Но все это делалось именно на базе чекистской. То есть главными в этой службе информации уже были чекисты. Затем через ряд лет эта система отменяется, но самым надежным считается все-таки, на мой взгляд, для руководства система именно чекистской информации. Вместе с тем, если говорить о 20-х годах, то на протяжении длительного времени чекисты дают достаточно реальную информацию, объективную информацию. То есть говоря о забастовках рабочих, о волнениях, они подчеркивают не столько деятельность там, антибольшевистских партий, эсеров, меньшевиков и так далее, сколько трудностей с продовольствием, злоупотребления местных властей. Ну, например, в одном из восстаний чекисты докладывают, что восстание началось после того, как там комиссар некий топтал икону ногами там, и так далее. Или, например, там, в Тамбовской губернии там была яма, куда сажали людей невинных и так далее. Плюс пьянство и тому подобные вещи. Понимаете, в этом плане вообще, если вот сравниваешь донесения партийных чиновников, то они, как правило, стараются представить положение на месте, что оно улучшается. Что, так сказать, под новым, ну, можно валить на старое руководство. Это знаменитый анекдот о трех конвертах. Здесь он тоже действовал. Отсюда, кстати, партийные органы ввели систему закрытых писем секретарей губкомов. В надежде на то, что в закрытых письмах партийные руководители будут описывать ситуацию более честно, чем в официальных отчетах. Ну, в общем, тоже не очень получалось. А чекистская информация, она в основном была более черного цвета. Потому что, естественно, структура заинтересована ведь каждая в чем? В получении денег, извините, да? В том, чтобы штаты росли. И когда нарком финансов Сокольников пытается урезать штаты, вот в частности в 24-м году, Дзержинский дает указание руководителям отделов, служб написать докладные записки, доказывающие невозможность сокращения бюджета ВЧК, что уже чекистские органы и так резко урезаны. И без этого вообще в этом плане в одном из донесений, кстати, подписанных известным деятелем Артузовым, значит, в подлиннике было сказано, что раскрыто несколько... В черновике было сказано, что раскрыто несколько организаций, а в чистовике официальном слово «несколько» было заменено словом «намного». И что вообще враги готовят там газовую атаку на Большой театр во время партийных форумов и так далее и тому подобное. Понимаете? А в пример приводится в том числе ученическая организация в одном из небольших городов и так далее и тому подобное. То есть в этом плане, естественно, чекисты стараются доказать свою необходимость. И, во-вторых, они должны учитывать партийные решения. Вот если партийное идет официальное решение партии о том, что инженер, учитель становятся все более советскими, то чекисты должны на это тоже реагировать, что заметен сдвиг в сторону советской власти и так далее, да? Вот. А когда начинает партия искать кулака, когда товарищ Сталин провозглашает опасность, вот здесь чекисты уже ищут кулаков, хотя их не так много, несколько процентов. Кстати, в этом плане любопытна перлюстрация. Вот в середине 20-х годов я где-то считал более 2000 копированных писем 24-25 годов. То отношение к центральной власти в письмах, которые затрагивали эту тему, примерно на 50% было уже положительным. Наступила определенная стабилизация, НЭП все-таки давал надежду на будущее и так далее. Голод уже значительной степени исчез, хотя 24-25 годы опять не урожай в целом ряде губерний и так далее. То есть жизнь оставалась трудной. Но если говорить об отношении к местной власти, меня самого поразило, когда я подсчитал, в 90% деревенских и в 90% городских писем негативное отношение к местной власти. Почему? Пьянствуют, злоупотребляют властью, берут взятки, ну и так далее, и тому подобное.
Классическая ситуация: царь хороший, бояре плохие, получается.
Поэтому власть понимала, что ни на какие ослабления вот политической системы идти невозможно. Я уже говорил о том, что когда немножко гайки ослабили, на местах в сотнях советов не избирали коммунистов и комсомольцев, понимаете? И в этом плане партия начинает, естественно, хвост, который вертит собакой, да, крутит собакой. То есть руководство партии уже в определенной мере зависит от информации чекистских органов, доверяя ей, как одному из самых надежных источников. Вот. В этом плане, конечно. То есть здесь такой симбиоз, понимаете, ну вот даже в самом ОГПУ Дзержинский в нескольких случаях возмущается тем, как вербуют информаторов методом угроз, провокаций и так далее. И он, ну, человек-романтик, человек трагический вообще, на мой взгляд. И он пишет, что лучше вообще не иметь секретных сотрудников, чем иметь вот в результате таких действий. Что я буду заступаться за этого инженера и так далее. А с другой стороны, он сам дает указание иметь информаторов как можно больше. Вот вам ситуация. С одной стороны, дескать, нехорошо применять такие методы, а с другой стороны, информаторов надо иметь как можно больше. И вы понимаете, что реалии в пользу какого? Второго варианта, естественно.
Ну, история нам это показала, да, что именно так и получилось.
Да, да, конечно, конечно. И в этом плане, причем 20-е годы, наверное, конечно, это время самого такого, ну, я бы сказал, политического либерализма. Меньше всего арестов. Хотя одновременно это происходит. Знаменитое в Ленинграде дело лицеистов, например. Вот. Еще целый ряд дел, когда чекисты стараются наряду с реальными делами, опять же, не будем забывать, что в стране было много противников, реальных противников советской власти. Конечно, и распространялись листовки и призывы с убийствами коммунистов и так далее и тому подобное. Наконец, широко развит бандитизм. И, понимаете, в этом плане недооценивать эту опасность тоже нельзя. Но в этих условиях чекисты требуют для себя чего? Все новых полномочий, расширение штатов, увеличение затрат и так далее. Ну вот начальник секретного отдела Дерибас, расстрелянный, естественно, в 1938 году, пишет так эмоционально, что я вынужден следить за несколькими миллионами людей, а у меня нет денег достаточно на осведомителей и так далее и тому подобное. Понимаете? Отсюда все время призывы, что если вы не дадите денег, то советская власть может рухнуть.
Владимир Семенович, вот тут хотелось сразу уточнить.
Я уже говорил.
Вот как тогда сказалось усиление ВЧК, в дальнейшем ГПУ, на том, что произошла эволюция режима? Если еще в 20-е годы он имел какой-то признак авторитаризма, то дальше мы перешли к тоталитаризму или сталинизму, и не последнюю роль здесь все-таки сыграл ГПУ. И какую именно, хотелось бы узнать?
Но здесь, конечно, основная роль принадлежит партии, потому что решение, ведь, понимаете, в этом плане и сам Сталин в середине 20-х годов, на мой взгляд, был сторонником НЭПа. Вот. А затем, когда, так сказать, события 27-28 года, хлебный кризис, и группа Сталина принимает решение о большом скачке, о том, чтобы положить конец НЭПу. Кстати, в этом плане вот прекрасный питерский историк, доктор исторических наук Александр Давыдов. У него есть книги, где он показывает, что НЭП имел полную возможность развиваться дальше и имел шансы на это. А группа Бухарина была опрокинута. И, естественно, в этой ситуации, если чекисты заявляли ранее, что они вообще не видят значительной роли кулака, то теперь они должны искать кулака, должны, так сказать, находить этих врагов во все большем количестве. И вот здесь, конечно, проявляется уже роль именно центральных органов партии, прежде всего Политбюро. Политбюро ставит задачу. Да.
Пожалуйста, продолжите.
Да, снова. Снова проблема со звуком?
Не, мы вас слышим, просто у меня появился вопрос, я его попозже задам.
Да.
Слушаю. Да, можно задать, да. Я хотел уточнить про подзаголовок, потому что у вас указано, что мы говорим о государственном политическом контроле в Советской России 1917-1928, и правильно понимаю, что вот 1928 год, это именно связано с тем, что именно тогда НЭП окончательно свернулся?
Ну, НЭП окончательно сворачивается, конечно, конец 20-х годов. Конец 20-х годов – это конец НЭПа, конечно. Переход, по сути дела, к политике военного коммунизма, опять обыски, конфискация, применение так называемой 107-й статьи о спекуляции. Но, извините, ведь зажиточный крестьянин, имевший зерно, имевший другие запасы продовольствия, это же он добыл не путем спекуляции, он добыл путем своего труда, труда своей семьи. Кстати, в середине 20-х годов Михаил Иванович Калинин, нарком земледелия Смирнов, вообще ставили вопрос о том, что надо отделить кулака от зажиточного крестьянина, от трудового хозяйства. Они напоминали, что кулак в деревне, а термин «кулак» появился в дореволюционной России во второй половине 19 века, под кулаком понимали крестьянина, который уже не занимается земледелием, а занимается ростовщичеством, торговлей. То есть, понимаете, большевики исказили, опять же, смысл термина «кулак». И кулаком уже в конце победила точка зрения, в конце 20-х годов, что кулак – это крестьянин, который применяет наемную рабочую силу. Вот против чего, кстати, выступали Калинин, Смирнов и многие другие партийцы в деревне. О том, что нельзя разбрасываться термином «кулак». Что это совершенно неверно. Неверно. Вот. А здесь, когда была дана установка сверху, то, естественно, под кулака попадали и многие средники. Вот. Отсюда, естественно, удар по наиболее, что ли, умелым крестьянам, по трудолюбивым крестьянам и так далее.
Вот. Валентин Семенович, у нас остается совсем немного времени.
Интересно.
Буквально 5 минут, но, пожалуйста, что в этом плане интересно? Продолжите.
Ну, что интересно, что, по сути дела, система обслуживает власть, при том, в том направлении, которое нужно власти, понимаете? И в этом плане, естественно, создается огромная база данных. Если в середине 20-х годов, например, масса бывших белых офицеров снимается с официального учета, остается неофициальный и так далее, то постепенно, понимаете, ведь 20-е годы обнаружили, к концу 20-х годов, значительный рост рабочих. Рабочие начинают говорить, что вы нам обещали 10 лет назад? Кисельные берега и молочные реки. Что мы получили? Мы живем в значительной степени в подвалах, в бараках. Опять инженеры ездят в пролетки, получают значительно больше нас и так далее. И этим поворотом становится, конечно, шахтинское дело, удар по старой интеллигенции. И, кстати, что любопытно, вот вам пример политического контроля. Удар по старой интеллигенции отразил в сводках улучшение настроения рабочих. Понимаете? То есть разделяй и властвуй. Разделяй и властвуй.
Да, древний метод вот, работает, дивиденте пера, как на латыни было написано.
Да, понимаете? И в этом плане удар по старой интеллигенции на рубеже 20-30-х годов. Причем удар такой, что ну, рушится наша система образования, кстати, и так далее. Вот. И
нарушается некая преемственность, вы имеете в виду?
Так называемый ОКБ. Да, появляются, конечно, уже в начале 30-х появляются ОКБ, особые конструкторские бюро, и СКБ. Специальные термины, хорошо знакомые любым советским трудящимся. А сначала это учреждение в рамках ОГПУ, естественно. Вот.
Владимир Семенович, остается буквально две минуты. Две минуты. Простите, что, пожалуйста, прервал ход вашей мысли, но все-таки последний вопрос на сегодня, чтобы отпустить его в вечность. Изучение истории позволяет нам сегодня смотреть в будущее с уверенностью? То есть, вот руководствуясь вашим опытом, вы много занимаетесь историей, вы в будущее как оптимист смотрите?
Я остаюсь историческим оптимистом, что в конечном счете, понимаете, все невзгоды проходят, в конечном счете тучи рассеиваются, и мы видим на примере всего мира, при том, что история, конечно, не тротуар Невского проспекта, как говорил Чернышевский, она идет через ухабы, рытвины и так далее, она совершает откаты назад, она совершает какие-то загогулины. И тем не менее, постепенно мы видим, если брать всю историю на протяжении тысяч, сотен даже лет, все-таки общество в целом, мировое сообщество, идет по пути признания прав человека, прав личности, ну и так далее. Да, идет, в общем, в целом в правильном направлении. Другое дело, что часто этого современникам дождаться не удается, но тем не менее есть надежда на будущее.
Ну что ж, Владимир Семенович, спасибо большое, что оставляете нас с надеждой после этого эфира. И я напомню, что в центре внимания была книга, которая вышла в издательстве «Новое литературное обозрение». Называется она «Глаза и уши режима. Государственный политический контроль в Советской России 1917-1928 год». Мы не разобрали, и кажется, и четверти сюжетов, которые охватывает эта книга. И все самое интересное, естественно, вы можете найти в ней и ищите ее на сайте издательства и требуйте, как говорится, в киоске. «Союз печати». Ну, а я благодарю нашего гостя, доктора исторических наук, профессора Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникации имени Бонч-Бруевича, Владлена Измозика. Владлен Семенович, еще раз спасибо большое, что нашли время. Спасибо за этот интересный разговор. И до новых встреч. Берегите себя и своих близких.